Ну, а теперь буду сказать без бумажки. Ну, я всем урок грамотной речи даду. Даду. А то усилился ее падеж, понимаете. И нужен внедрешь, товарищ. Ну, я понимаю вашу реакцию. Вы со мной согласны, и это правильно. А то многие товарищи вот тут все время говорят ширше. Это неправильно. Правильно ширее. От бескультурья все. Мало мы еще с вами книг, понимаете, или Третьяковских галантерей тоже пока мало. Вот где собака порылась. Окультуриваться надо. Выставки надо. Народной резни по дереву, ну вы знаете. Бородинскую пилораму тоже, конечно. Ну и Зимний дворец, ну вы знаете, архитектор расстрелян, ну это все. Ну я вам прямо скажу, век геноцида и апартамента мы не позволим кому ни попадя. У нас своя голова за плечами, товарищ. Поэтому мы всегда будем жить, закусив рукавами. Как говорят французы, такова Тель-Авив. И наши недостатки никогда не достигнут своего апупеи и апофеоза. Ну, так любил сказать еще немецкий сказочник Фридрих Энгельс. Ну и не только он, вот и Раиса Максимовна в курсе. Ну все, регламент. Обождите. Вы по процедурному вопросу обождите. А то ложат и ложат, понимаете. Работать не дают. И все меня винят в этих записках, мол, я еще в прошлом годе сказал, что у нас все будет. Ну я же не сказал, что у вас все будет. Ну, а в третьей части... Да, пришли записки, но одна из записок... почему такие дорогие билеты? Что это такое? Я так понимаю, билеты 6 рублей, да? Скажите, а бутылка водки сколько стоит? Вы что, считаете, что я намного хуже бутылки водки, что ли? Ну, кто написал, приходите, я дам на бутылку. Но... Нет, это я не всем сказал. Это кто написал, тот пускай приходит еще. И сейчас всем... Потом пришла замечательная записка, вы читаете, в общем-то, ну, одна оскорбительная пришла записка. Вот в зале всегда есть один человек, который хочет уколоть, так сказать, знаете, вот испортить настроение, потому что в зале такое хорошее настроение, там у тех, кто на сцене, пришла оскорбительная записка, я думаю, это кто-то из тех, кто когда-то меня выживал отсюда, потому что однажды меня старались выжить через газету «Пропеллер», была такая редактор, они все время мне вот эти гадости делали, такие... И мы здесь были, самодеятельность организовали, но все время, так сказать, старались какую-то гадость сделать. Я думаю, что им еще не терпится все это сделать, потому что записка без подписи пришла. Ну, это ладно, бог с ним. А одна записка очень интересная. Вы читаете, в общем-то, неплохие произведения, но не называете автора. Значит, это все Салтыков-Щедрин, товарищ. И такая умная записка действительно пришла с вопросом, как я отношусь к тому, что в первую очередь сейчас стараются переименовать все улицы, города. Я вам скажу честно, я так же, как и вы, уважаемый автор этой записки, отношусь к этому, не то что с пренебрежением, мне тоже противно, что это творится. Я вот сейчас был в Риге, там переименовали все улицы, а есть на этих улицах все равно нечего. Причем затратили очень большие средства. Но вот эти люди, они все равно воспитанники нашего общества. Они все равно ничего больше сделать не могут. Они могут переименовать улицы, перенести время в городах, назначить комиссию, комитет. Они ничего не... Они даже виновных не могут найти. Ведь посмотрите, шутка ли, что передают в программе «Время»? Автобус врезался, электричка в автобус. А виноват шлагбаум оказался. Ну как это так? Как же им не стыдно? Они судить его будут теперь. Срок дадут шлагбауму, видимо. Вообще, наша программа «Время» — это же фильм ужасов своеобразный. Вы подумайте, попробуйте ее посмотреть, эту программу, так сказать, отвлекаясь от того, что вы советский человек. Представьте, что вы нормальный человек, попробуйте. Где это видно было, что в течение 2 недель сообщали торжественно народу о продвижении товарного состава с сигаретами в Москву? последний раз так в Москву везли Ленина. И с той же скоростью причем. Только его ждало гораздо меньше людей. Причем ведь как везли, мотоциклисты по шпалам ведь ехали. А они мафии боятся. Вот это все разговор о той же мафии, которая якобы выкидывает что-то в лес. Ну, действительно, у нас, друзья, слушайте, где это такое возможно? Пошли в лес за грибами, вернулись с носками. Ничего себе. Мы сейчас вот с женой собираемся на это воскресенье поехать, на следующее воскресенье поехать в лес нарыть колбасы немножко. Еще надо сыру. Там места надо знать просто. Там, говорят, лесники уже знают места особые колбасные в лесу. Просто заплатить надо, они покажут, где чего рыть. Вообще все это ужасно. И переименовали, например, улицу. При этом, при всем, переименовали улицу, так сказать. Вот, например, улицу Ленина переименовали в проспект Свободы в Риге. А латыши на меня очень обиделись. Я им говорю, вот зачем вы это сделали? Вы продукты заведите сначала на эту улицу. И когда на этой улице будут продаваться продукты свободно, вот это будет и проспект Свободы. А пока там есть нечего, это улица Ленина. Они обиделись, они вообще на меня периодически обижаются все время, потому что коммунистов, вы знаете, уже, правда, неинтересно высмеивать. Неинтересно, потому что это такое, они отпадут, как хвост у обезьяны когда-то отпал. Но, а вот эти демократы, на которых мы надеялись, вот их мне уже интереснее высмеивать, потому что они оказались такими же хапугами многие. Просто люди еще не все это понимают, но они, во-первых, ничего сделать не могут, во-вторых, действительно хапы это делают вид, что они что-то, так сказать, полезное для общества делают, переименовывают эту улицу, время в городах. Я уже об этом говорил. Дамы и господа себя называют. Ну что толку? Боже мой, Балтийское море вся в фекалиях. Выходит эта дама и вся в фекалиях из моря. Я говорю, если вы в фекалиях, вы товарищ. Вы никак не дама. Конечно, товарищи, это ужасно то, что у нас. Это тоже придумка коммунистов, невежественных людей. Какой я к чертовой матери товарищ тому, кто на меня в автобусе заваливается? Или у нас еще, знаете, любят по отличительным признакам. Эй, вы, вообще это. Эй, вы, там, не знает как, или гражданин там. Эй, вы в шляпе. Мужчина. И все, кто мужчины чувствует, оборачиваются еще на улице. Я, когда студентом был, здесь в автобусе объявил водитель: «Женщина с морковкой, освободите задний проход». Это не я, это в автобусе объявили, я тут, так сказать, совершенно ни при чем. Но я собирался немножко не о том говорить, я вообще в заключительной части концерта обычно рассказываю свои впечатления о поездках за границу, потому что я ведь закончил наш институт, и меня не выпускали поэтому долгое время. Думали, что я что-то знаю. Теперь стали выпускать, поняли, что я забыл, то, чего не знал. Конечно, это все потрясение. Наше счастье было всегда. Мы не знали, как мы плохо живем. Вот это единственное достоинство нашего общества, по-моему. Теперь, конечно, когда я стал выезжать, я потрясен очень многими сторонами их жизни. Прежде всего, меня потрясло в первые дни, знаете что? Они ходят по улицам радостные, все. Люди улыбаются друг другу, как бы желают хорошего настроения друг другу. Они радостно живут. Ощущение, что они не знают, что загнивают. Я пытался им объяснять, но они туповаты немножко по сравнению с нашими. Они не могут этого понять. А я-то туда прилетел с собственным мышлением. Они, что они мне улыбаются? Что им надо от меня? Мы ведь как привыкли, раз улыбаются, значит, что-то надо. Ну ладно, стюардесса улыбнулась. Я подумал, что она со мной заигрывает самонадеянно. Но когда вторая, третья американки улыбнулись, я подумал, что у меня что-то расстегнуто. И не знаешь, как быть в ответ. Не улыбаться нехорошо. Улыбаться? Я не могу улыбаться в течение суток. У нас у советских людей развиты не те мышцы лица. К вечеру улыбку заклинивает, лицо перекособочивает. Это улыбка смертельно больного человека получается. А не улыбаться тоже нехорошо, потому что вы входите в магазин, к вам тут же подбегает продавец с идеально отшлифованной улыбкой. Чем могу быть полезен? Как я ему могу объяснить, чем он может быть мне полезен? Тем, что исчезнет отсюда. И не будет мешать, потому что я зашел не купить, а посмотреть. Потому что я лично, вот я, никогда не видел до этого 100 метров разной обуви сразу. Для меня это экскурсия. Музей. Не дай бог вы возьмете туфли с прилавка. Он тут как тут опять. Там ведь не считается неприличным, допустим, самому себе примерять туфли. Я-то первый раз в жизни решил попросить язычок, интеллигентность проявить. Язычок. Знаете, не как у нас пяткой так, оп, сзади пальцем. Язычок. Он обязан усадить вас в кресло, зашнуровать туфли. Не нравится, принести вторую, третью. Он будет 20 минут, 30 вами заниматься, пока вы уже руководствуетесь чувством вины перед ним. Не купите хотя бы шнурки с тапочками. Ему за каждую проданную вещь премия идет. Каждому по труду. Это закон социализма. Если вообще понятно, что я сказал. Поэтому и ведут они себя так, как должно вести себя при социализме. То есть ты чувствуешь себя виноватым, если ничего не купил, в отличие от наших продавцов, которые ведут себя согласно нашему строю. Ты виноват, что ты вообще зашел в магазин. Ты виноват, что ты родился уже. Только к концу поездки, я, знаете, я догадался, как мне бороться с их навязчивым сервисом. Он только ко мне со своей улыбкой, чем могу быть полезен? Я ему говорю, спасибо, я из Советского Союза. Как корова языком слезал. Потому что во всем мире уже знают, что нам меняют денег на посмотреть. Даже американские женщины, я понял на собственном примере, убедился в этом, американские женщины относятся к советским мужчинам с жалостью, с которой относятся к убогим. Американка не позволит себе, не позволит советскому мужчине заплатить за нее в кафе, даже если она выпьет стаканчик пепси-колы диетической. От силы она позволит там взять... позволит себе взять от советского мужчины в подарок набор открыток. Знаете, наши с открытками ездят по всему миру. Думают, это всем необходимо иметь обязательно. Ромашки не чернозель. Или козлы Алтая. Чтобы как напоминание о подарившем осталось на всю жизнь. Даже американские проститутки, кстати, если узнают, что ты советский, могут зацеловать бесплатно. Это у них шефская работа над перестройкой такая. Я по рассказам, не по опыту. Но наиболее опытные продавцы к нашим не подбегают уже. Они научились узнавать советского человека. Причем не по одежде, нет. Через 3 дня по приезде в Америку любой наш одет точь-в-точь, как американский безработный. Если, конечно, безработный, надеть отглаженный со стрелками джинсы. Вы смеетесь, а я в Уфе сказал, вообще нет смеха. Нормально, что тут, никакого юмора в этом нет. Я еще пытался им дожать, как-то объяснить, мол, под черные лаковые туфли на каблуках. Не, все равно нормально, все равно никакого смеха нет. Нашего безошибочно можно угадать в любой западной толпе, такой беспочвенно улыбающийся, по выражению лица. Вот среди этой радостной толпы наш. У него как бы навсегда застыла на лице наша индустриализация. Этапы большого пути осели на этом лице. 6 орденов комсомола прилипло сюда. Целина непаханная. С другой стороны, я, кстати, вот сейчас в ФРГ был, я тоже научился узнавать наших, тоже по выражению лица. Причем я даже в бане узнал нашего. В парилке узнал, да. Представляете, больше мне не почему узнать. Только по выражению лица. Но там надо объяснить одну деталь. Там моются одновременно мужчины и женщины в этой... То есть нашего сразу видно, когда он заходит, как вы понимаете. Я думаю, меня узнали сразу, когда я зашел, так сказать. А тут он зашел, я говорю, советский? Сразу, моментально, это понятно. С другой стороны, нашего можно узнать, конечно, и в магазине. Ну, какое лицо может быть у нашего? Конечно, у него борьба за дачности. Дошло, да, до вас? Ну, ладно. Какое лицо может быть у нашего, если он входит в магазин и видит там 40 сортов сыра? Он же мучиться начинает. Он же выбрать должен как-то. В этом отношении наше общество гуманнее. Нам не надо мучиться, какой сорт сыра выбрать, потому что у нас один сорт сыра. Сыр. Называется, если подвезли. Я в одном супермаркете посчитал 37 сортов, поскольку вы все равно не отгадаете, что я вам скажу. 37 сортов маслин. Один человек знает, что такое маслин. Слышите, да? Вот второй догадался, значит. Вы вообще знаете, что такое маслин? Ну, черненькие такие, кругленькие, маленькие. Нет, бегают тараканы, что вы мне показываете? Поскольку я даже не мог представить себе 37 сортов того, о чем я имею весьма смутное понятие, я пошел в магазин к этой продавщице, говорю, я хомосоветикус, объясните, чем они отличаются. Там внутри вместо косточек оказывается орешки. Зажрались поганцы, орешки у них вместо косточек. Есть арахис, есть миндаль, есть такие орешки, глядя на которые Мичурин бы свалился с того, чего сам вырастнул. И ведь как-то эти орешки попадают внутрь без руководящей роли партии. Ведь нет такого «сегодня все высасываем косточки, орешки в жизнь». 2% фермеров справляются с продуктовой вакханалией в стране, а у нас 30% колхозников. И тем фермерам... Не помогают осенью высасывать косточки студенты Гарварда и профессора Итона, между прочим. Кстати, в Америке никогда не отключается горячая вода. Знаете почему? Дома управления нет. Течет и течет вода, и никто не руководит. Никакой толстолобик не руководит, куда течь воде, вправо или влево. Вот и результат. Заходишь к ним в магазины, жалко наших женщин становится. Но почему их-то милые лица должны превращаться в индустриализационные, а ноги в тромбофлебитные? Если во всем мире таких слов уже нет, как кошелка и авоська. Там давно на колесиках все. Мужиков мне не жалко, мужик у нас в полном порядке. Я по себе знаю. Принял стакан и в Америке, все. Второй принял в Австралии, на утро в Канаве, в Венеции себя представил. Мужик у нас в полном порядке, а женщин, конечно, жалко. Ну как, я в одном магазине насчитал 90 сортов. 90. Я понимаю, что я садизмом занимаюсь сейчас. Но вот отгадайте, чего 90? Вот кто-то кефир, а кто-то колбасы. Обычно колбасы кричат у нас. Он сначала долго думает, он продукты вспоминает. Но все равно, кроме колбасы, никого, ничего на ум не приходит. Но, в принципе, я понимаю прекрасно, потому что для советского человека счастье и колбаса синонимы. Но колбасы коммунизм. Но колбасы-то, может быть, и 2-3 тысячи сортов. Нет, я насчитал правильно, крикнули. 90 сортов кефира. И я тоже. Есть кефир с привкусом персика, с привкусом ананаса, бананок, черники, клубники, земляники. Есть с орешками, есть с шоколадом. Есть одновременно с орешками, шоколадом, черника, клубника, земляника. Как я могу понять, что я хочу? Вот они стоят, все эти кефиры. Я все хочу! Сейчас здесь ерша навернуть хочу из этих кефиров. Немедленно. Смешно слушать, когда наши толстоловики заявляют, мы не отдадим наших завоеваний. Каких завоеваний? Кому? Кто у вас их просит, эти завоевания?
Ленин с нами, но без кефира.
Вот, знаете что, завтра сделайте такой эксперимент. Я вообще обожаю издеваться над нашей грубой частью сферы обслуживания. Знаете такое, которое, там, я двушек не рожаю. Вот. Лоб два пальца шириной, стальной киоск. А двушек не рожает. А тебя никто не просит рожать двушки, между прочим. Я обожаю подойти к такой и спросить. Говорит, у вас спички свежие? Она, знаете, пытается думать о нечем. Вот этот процесс замечательный. Хотите увидеть завтра? Придите в свои магазины. Вот. Только запомните фразу, которую я сейчас скажу, интонацию, с которой я произнесу, и... Но смотреть надо прямо в глаза, да? Так. Просто интересно, они у нее выпадут до коленок или ниже. Очень интеллигентно подходите, спрашиваете, что из кефиров вы мне сегодня рекомендуете? Какой сорт? А нам сразу ответит, вчерашний козел! Потому что за 70 лет так называемой советской власти мы научились выпускать два сорта кефира. Вчерашний и позавчерашний. Еще одно потрясение, кстати, я испытал в стейкхаусе. Стейкхаус в переводе с английского означает «дом бифштекса». Дом бифштекса. Само название могло стать бы потрясением. Вы понимаете, что такое дом бифштекса? Я нет. Я понимаю дом политпросвещения. Это мне понятно. У них дом бифштекса, у нас дом политпросвещения. Вы знаете почему, да? Потому что кто чем может, тот тем свой народ и кормит. У них дом бифштекс, у нас дом политпросвещения, поскольку у нас единственное фирменное блюдо – это лапша на уши народа. У нас так и надо писать – дом лапши. Вот, и с такими ушами уже приходить. Меня потрясло другое, не название. Меня потрясли размеры поданного мне бифштекса. Я довольно много видел в жизни. Но чтоб через всю тарелку нагло раскинулся бифштекс. Еще уши свешиваются такие. Не как у нас копытцы пони. Я, конечно, не доел этот бифштекс. Более того, негр, который сидел неподалеку, не Шварц, а негр настоящий, он тоже не доел такой же бифштекс. И я понял в этот момент, правы наши телекомментаторы, прав Валентин Зорин, который все время утверждает, что негры в Америке не доедают. Я даже подумал, не надо ли нам прислать то, что не доели негры в Америке, я вам честно скажу. Еще одно потрясение было на загородном шоссе в Нью-Йорке. Под Нью-Йорком мы возвращались с секретаршей моего импресари на мой концерт. И проголодались, экскурсия по магазинам затянулась. У меня все экскурсии, сразу говорю, были только по магазинам. Там такие музеи, что там такие магазины, что мысль посетить музей даже в голову не приходила мне ни разу. Мы проголодались, возвращаемся. Она говорит, вы есть хотите? Я говорю, хочу, но, так сказать, в чем смысл этого вопроса? Для моего мышления поесть в кафе минутка должно пройти часа полтора. Но, кстати, я только в Америке узнал, что, оказывается, закусочный Макдональдс существует во всем мире, чтобы не было очередей. Если опять понятно, что я сказал. У нас все через другое место, конечно, делается. Для этого глава фирмы «Макдональдс» хотел, чтобы не было очередей в Москве, открыл «Макдональдс». Он чуть не повесился сейчас. Задача не достигнута у него. Ну, им еще долго соображать. Но она мне говорит, сейчас мы что-нибудь придумаем. 30-й километр под Нью-Йорком. Останавливает машину, открыт окошко, там канава, обочина. Высовывается, так чуть-чуть наклоняясь из окна, и говорит, дайте, пожалуйста, две устрицы, три салата и пепси-колу. Я, честно говоря, думал, что она с голодухи тронулась. Я... Что, ха-ха-ха! А вы бы могли догадаться, что за 25 метров до закусочной «Макдональдс» микрофон у дороги выставлен, чтобы вы могли заказать и поесть, не выходя из машины? То есть вы проезжаете 25 метров, через 40 секунд вам подают из окна закусочной в окно машины все, что вы просили на подносе. Все в лунках стоит, как на кораблях, чтобы не расплескалось, с улыбкой.
Ленин с нами.
А я, конечно, думал, что она тронулась, высунулась в канаву и говорит, мне две устрицы из канавы, пожалуйста, говорит. Три пепси-колы нацедите в канавке и салатику пошинкуйте в канавке. Или я там думаю, дядя Вася сидит какой, который, как у нас на правительственном озере, угрей насаживает, знаете, в этой канаве. Все это не для психики с нормального советского человека. В дорогом ресторане, о котором я рассказывал по телевидению, нам подавали, например, бокалы с коньяком. Меня это тоже потрясло. Во-первых, оказывается, подают коньяк, дорогой такой, прошлого века. Вы знаете коньяк прошлого века. В очень широких бокалах, широкобедрах, я бы сказал. Широкобедрость бокала позволяет ощущать аромат древнего коньяка. А наливают, я говорю, не для советского человека, а наливают чуть-чуть. Называется один дринк, совсем на донышке. То есть дринкнул, сидишь, жди второго дринка, ощущаешь. Я говорю, это не для советского человека. А еще про Митчу ввели правила, не рассчитанные никак на увеличившийся поток туристов из Советского Союза в связи с перестройкой. То есть через каждые два дринка третий бесплатный дают. Ну, вы представляете, когда официант с выпученными беременными от удивления глазами побежал на кухню за бесплатным 20-м для нас дринком. Он вернулся, спросил, откуда мы. Я говорю, из России. Он вернулся с бутылкой и сказал, вот и дринкайте. И нечего меня гонять туда-обратно все время. Опять-таки, для любого иностранца это все нормально. Наш, он ведь обладает определенной соображалкой. Наш сразу приходит, говорит, мне первые два дринка не надо, мне третий. Американцы прокляли тот день, когда они пригласили к себе наших инакомыслящих. В ФБР создан отдел по изучению того, что творится в русском районе Нью-Йорка. Американская мафия боится русского района. Гангстер не приедет никогда в русский район. Он не знает, где машину оставить. Он ее на 7 секунд оставит за углом, нашему гвоздем, оп, три буквы. И тот поехал с матюгами в свою поганую Чикаго. Весь мир знает, что эти три буквы значат уже. Мы все страны этими буквами заколебали. Американские полицейские в русском районе Нью-Йорка учат русский язык, вы понимаете? Вместе с матом причем. Они думают, что это и есть русский, потому что наша главная ностальгия у иммигрантов — ностальгия по мату. Больше ему ничего не вспоминается из родного. Поэтому американцы действительно думают, что это русский язык. Я у американского полицейского негра спросил, как пройти на такую-то улицу по-английски. Он в ответ послал меня по-русски, между прочим. Вы знаете этот маршрут. Мы уже 70 лет каждый день ходим этим маршрутом. Вообще в этом районе жили приличные, до прихода русских иммигрантов, приличные негры американские, нищие. Наши их выжили, глаза выкололи, выгнали пинками под копчик. Из истории развития человечества известно, что если когда-нибудь, куда-нибудь приходили негры, оттуда уходили все национальности. Это первый случай в истории, когда откуда-то сбежали негры после того, как туда пришли русские. Но, с другой стороны, действительно, я понимаю, почему они так ругаются матом, они очень быстро схватывают языки. Наши ведь не могут, нам Сталин железным занавесом кастрировал нас раз навсегда способности к языкам. Мы не способные люди к языкам. А латыши говорят, как вы относитесь к тому, что русские должны выучить латышский? Я говорю, вы с ума сошли, русские выучить не могут, а выходить, чтобы они латышский выучили. Если русские выучат латышский, это будет не латышский язык, а консенсус альтернативный с региональной конверсией. Вы сами не будете понимать, что вы говорите на этом уродливом языке. Я не понимаю, что эти толстолобики говорят. Я не понимаю, что такое постановление по дальнейшему углублению расширения внедрения на основе приоритета будущей нормализации отношений во всех сферах, обеспечивающих это конструктивное решение по наказу трудящихся, тех же трудящихся. Я этого совершенно не понимаю. А все народы быстро схватывают языки, очень. Они способны к этому. Мы были в Израиле с Ирой Мирошниченко на арабском рынке. Арабский рынок самый дешевый из всех рынков в мире, поэтому там пасутся русские все время. И до нас, видимо, уже две женщины к арабу к этому подходили. Она подошла купальник смотреть, и араб ей говорит, не понимая, что он говорит, но запомнил. Он ей говорит, бери, дура, завтра не будет. Она так, а он мне говорит, бери, дура, завтра не будет. Он уверен, что у нас так принято уговаривать у русских. Ну, в общем, он недалек от истины. С другой стороны, вот все то, о чем я вам рассказываю, является основой безумного позора наших за границей. Я нигде никогда в жизни так не позорился, как за границей, потому что мы ведь невежественные. Даже стыдно вам рассказывать, последний раз мы позорились с Васильем Лановым на Кипре. Ну, конечно, было бы стыдно рассказывать, но мы все придурки. И вы, и мы, так сказать, мы все воспитанники одного строя. Мы решили с ним поесть, с Василием Лановым, вы его знаете, народный артист СССР, решили поесть в закусочной... просто поесть. И взяли блюдо со стендов.